Проповедь великого закона учителя Ли Хунджи в городе Цзинань. Лекция вторая. Начнем нашу лекцию. Прежде всего, мы рассмотрим один вопрос, а именно вопрос о небесном опе. Вчера мы уже затрагивали этот вопрос. Что такое небесное око? Оно находится чуть выше межбровья человека. Мы, практикующие, обычно называем его небесным оком. Некоторые его зовут оком мудрости или небесным глазом. После открытия небесного ока у человека появляются сверхъестественные способности. Сегодня мы подробно вам опишем структуру небесного ока. В прошлом это было секретом из секретов, и нельзя было произвольно говорить об этом среди обычных людей. Как вам известно, мы наставляем людей на высшие уровни иерархии. Если я ясно не расскажу об этом, то ты не сможешь совершенствоваться. Раньше некоторые мастера цигун тоже затрагивали эту проблему, но никто не мог ее ясно объяснить, так как на разных уровнях этот закон имеет разные проявления. Они объясняли и так, и эдак, но все их объяснения исходят из их точки зрения. Они не могут полностью ясно рассказать об этом. Конечно, имеются еще псевдомастера цигун. Они говорят вообще ерунду, что привело рассмотрение этого вопроса в хаос. Сейчас мы поговорим о небесном оке. Прежде чем рассказывать о небесном оке, нам бы хотелось сначала рассказать о глазах обычных людей. Наши глаза — это орган зрения, поэтому обычно, когда мы смотрим на какие-то вещи, на какую-то материю, на человека, мы используем эти глаза, что позволяет формировать наше мироощущение. Но эти глаза не могут непосредственно отразить существующих предметов объективного мира. Они представляют собой только инструмент. Сфотографированный ими предмет через зрительный нерв передается к задней части мозга, где находится пинеальная или шишковидная железа, и на этом месте отражается. То, что человек увидел, по сути дела, проявляется в мозгу человека, а не в его глазах. Наши глаза напоминают объектив фотоаппарата или видеоблока. Когда входишь в темноту, твои зрачки резко расширяются, иначе тебе ничего не видно. Так же обстоит дело с фотоаппаратом. Когда снимают в темноте, необходимо увеличить диафрагму, а на свету уменьшить ее. Под солнцем твои зрачки сужаются, иначе свет ослепляет глаза, и ничего не видно. Поэтому они очень похожи на объектив фотоаппарата. Объектив фотоаппарата тоже не может отображать предмет. Изображение возникает только на пленке, находящейся за объективом. Человеческие глаза могут только снимать, они могут непосредственно изображать предмет. Они являются только инструментом. Поэтому у многих имеется такое понимание: признаю только то, что я вижу, и не признаю то, чего не вижу своими глазами. В кругах практикующих считают, что у таких людей слабая способность разумения. Почему говорят, что у них слабая способность разумения? Вам может быть знакомо такое выражение в религии, что всякие вещи и предметы, которые нам представлялись и виделись человеческими глазами в материальном пространстве, являются галлюцинацией. Почему они считают все это галлюцинацией? Привожу пример. Конечно, все то, о чем я буду рассказывать сегодня, связывается с наукой о человеческом теле. Я буду по возможности объяснять, чтобы вам было понятно. Скажем, если ты будешь наблюдать тело человека под микроскопом, если тот микроскоп отличается большим увеличением, то ты увидишь совсем не то, что видишь невооруженными глазами. А что именно ты увидишь? Ты увидишь, что тело человека состоит из многочисленных мелких клеток. Эти клетки не такой правильной формы, как кажется. Они напоминают песок и находятся в рассыпчатом состоянии. Они движутся. Вот каким покажется тебе тело человека под микроскопом. Но этого мы не можем видеть глазами. Возьмем, к примеру, вот этот стол. Невооруженными глазами мы видим, что перед нами ровный стол с правильными формами. Но когда у тебя откроется небесное око на определенном уровне иерархии, когда ты превзойдешь наше пространство и вступишь в другое пространство, то ты заметишь, что этот стол уже не такой, каким ты его видел раньше. Он перестанет быть правильным, причем станет медленно шевелиться, будут шевелиться и его поверхность, и молекулы в нем. Нам известна молекула, атом, ядро атома. Электроны вращаются вокруг ядра атома. Любая материя движется, поэтому весь стол практически движется. Только этого не видно простыми глазами. Поэтому мы говорим, то, что мы видим простыми глазами, разве не является ложными проявлениями? Вчера я говорил о существовании других пространств. Составные частицы в каждом слое — это молекулы, протоны, атомы, ядра атомов и так далее. Если ты сможешь видеть плоскости разных слоев, плоское слое молекулы, плоское слое протона, плоское слое атома и ядра атома, тогда ты увидишь форму существования материи в разных пространствах. Но с помощью современных методов мы можем видеть только одну точку слоя атомного ядра, форму его расщепления. Нам не видна вся его плоскость. Ныне нет такой техники, которая может познакомить нас с формой существования другого пространства. Поэтому мы говорим, что именно эта пара глаз мешает тебе видеть, не дает тебе видеть истину нашей Вселенной. Ты можешь видеть лишь то, что существует в нашем пространстве. Поэтому в кругах совершенствующихся очень многие люди, когда они достигают определенного уровня иерархии, и их небесное око открывается на высокой степени, обнаруживают, что явления, существующие в человеческом обществе, являются ложными. Ведь все, что существует в человеческом обществе, непрерывно изменяется. Даже камень выветривается. Все может разложиться. А предметы, существующие в других пространствах, являются неизменными. Они будут сохраняться очень долго. Я рассказывал о небесном оке, уже растолковывал вам такую ситуацию. То есть то, что мы видим нашими глазами, может создать нам ошибочное представление. Сейчас мы знаем, что человеческие глаза не могут изображать предметы. Изображение получается в шишковидной железе, которая находится в задней части мозга человека. Она очень похожа на маленькую сосновую шишку. В этой области и создается изображение. Тогда что значит открытие небесного ока? Это значит, что мы хотим видеть истину Вселенной, избегая использования наших глаз. Тогда как же смотреть? Только что я говорил о положении главного прохода. Вообще говоря, главный проход небесного ока находится чуть выше межброви. Человеку очень трудно самому открыть небесное око. Для этого потребуется, чтобы он занимался долгое время. Гораздо легче открыть его с помощью внешней силы. Я очень быстро пробиваю тебе этот проход. Как только пробью тебе этот проход, то ты сможешь видеть, минуя зрительный мир. Но имеется еще несколько факторов, которые определяют уровень человека, определяют, может ли он видеть и как он видит, хорошо или плохо. Только что я рассказывал о пробитии небесного ока. Некоторым это кажется очень мистическим. Они говорят, что сейчас ученые-медики уже познали, что в задней части мозга есть шишковидная железа, на которой и проявляется изображение. Однако, если непосредственно смотреть мозгом, то это не годится. Все-таки должны быть глаза. Ныне наши ученые уже раскрыли многое, что может доказать существование тех явлений, имеющих отношение к ЦИГУ. Например, современные ученые-медики уже обнаружили, что в нашем мозгу в области передней части шишковидной железы существует один атрофировавшийся глаз. Они считают, что этот глаз атрофировавшийся, но мы к этому относимся с оговоркой. В кругах совершенствующихся не считают его атрофировавшимся. Мы считаем, что такова форма его существования. Она должна быть именно такой. Ученые считают, что этот глаз обладает теми же составными элементами, которыми обладают наружные глаза, поэтому они считают его атрофировавшимся. Здесь мы пробиваем один проход, который как раз и ведет к этому глазу. В действительности смотреть наружу можно именно этим глазом. Таким образом, рассказ о небесном оке уже не звучит так мистически. Дело в том, что у человека и без того имеется этот глаз. Отсюда можно пробить проход. После этого твоя шишковидная железа обнаруживает его, и ты можешь смотреть этим глазом прямо наружу, минуя зрительный нерв. Это и есть открытие небесного ока, о чем мы говорим. Так как этот глаз имеет иную форму существования, чем наши наружные глаза, то он смотрит на что-нибудь так же иначе, чем эти наружные глаза. А не значит ли это, что каждый, у кого пробит этот проход, может видеть то, чего не видят обычные люди? Нет, для этого требуется еще два предварительных условия. Какие условия? Многие, когда сами себе открывают небесное око, обнаруживают такое обстоятельство. Многие во время закалки небесного ока замечают, что перед его глазами стало неясно и мутно. Потом постепенно светлеет, появляются цвета. Дальше они обнаруживают, что в районе лба кругом все стало белым, а в середине имеется черная точка. Потом эта черная точка расширяется, она постепенно превращается в белую, потом она начинает светлеть, свет становится все более ослепляющим. Тогда кое-кто говорит, что он увидел Луну или увидел Солнце. На самом деле он не увидел ни Луны, ни Солнца. А что же он увидел? Он увидел как раз начало этого своего прохода. Раньше до закалки гум этот проход был темным, так как в нем не было энергии, а по мере накопления энергии он постепенно становится светлее. Как известно, пробитый проход существует в другом пространстве. Если бы такой проход был пробит в нашем материальном пространстве, то это было бы страшно. Представь себе, сможешь ли ты жить с пробитым в голове отверстием? Проход пробивается в другом пространстве. Но после открытия этого прохода тебе все-таки еще не видно. Какова причина этого? Причина в том, что нужен еще один истинный глаз на передней части лба. Этот глаз одинаков по своей форме с твоими глазами, но он существует в другом пространстве. Получив этот глаз, ты сможешь видеть предметы. Хотя он находится в другом пространстве, но он может прорвать промежуток между двумя пространствами и увидеть предметы в нашем пространстве. Это то, что мы называем открытием небесного ока. После открытия небесного ока мы вложим глаз в каждого из практикующих. Но лишь в том случае, если ты действительно совершенствуешься по фалунгонгу. Я также скажу, если ты в уме думаешь, я не хочу совершенствоваться, я лишь пришел послушать теорию, посмотреть какое-то представление или со стремлением лечиться, тогда ты ничего не получишь. Наш великий закон – дело серьезное. Он служит руководством для самосовершенствования. И недопустимо, чтобы кто-нибудь пришел получить его с какими-нибудь другими целями. Это ни в коем случае не допускается. То, о чем ты думаешь, в другом пространстве невозможно спрятать. Поэтому я надеюсь, что вы все сможете по-настоящему оставить это сердце. В Китае есть одна поговорка. Пройдя мимо этой деревни, такого постоялого двора ты больше никогда не встретишь. Я уже говорил, что во всей стране только я один разъясняю вопрос о совершенствовании на высокие уровни. В действительности, я один этим занимаюсь. За границей больше таких нет. Мы только что рассказали знание о том, что видеть предметы можно, когда есть этот глаз. Это одна из предпосылок. Есть еще другая причина. У некоторых есть этот глаз, но они не могут видеть. У этого есть еще одна причина, а именно, как известно, внутри и вне прохода существует поле, имеющее ключевое значение. От него зависит, сколько пространств ты сможешь прорвать. Ясно ли ты сможешь видеть или не очень. Оно является первым из ключевых факторов. Поэтому мы называем его жизненной сущностью. Вчера я рассказывал о Д, которая чрезвычайно ценна. Она возникает не во время закалки гун. Ее человек носит в себе от природы. Ты принес ее, появившись на свет. Поэтому обычно для детей открыть небесное око сравнительно легко. Скажем, тут сидит мальчик не старше 5 лет. После того, как я расскажу о небесном оке, у него может быть откроется небесное око. Им не надо делать специальных жестов. К тому же он сможет видеть очень ясно. Но с годами человек постепенно утрачивает свою жизненную сущность. Дело не во времени, а в том, что люди плохо поступают. То, что люди считают хорошим и правильным, с точки зрения высших степеней, оказывается плохим, потому что люди эгоистичны. Ради личных интересов они могут причинить ущерб другим. Они стремятся только к наживе. Особенно в настоящее время моральный уровень человека сильно падает. Люди, пользуясь деньгами, делают много плохого. Некоторые совершают всевозможные злодеяния, строят козни против других, а у них возникли очень плохие мысли. От этого их жизненная сущность постепенно теряется, пока полностью не будет утрачена. Для детей младше 5 лет жизненная сущность сохранена лучше. С 6 лет они вошли в контакт с обществом, с тех пор и начали терять свою жизненную сущность. Ибо взрослые учат их быть сильными и умными, чтобы они не были в убытке и обиде, чтобы они нашли место в обществе. Этим ты уже привел его в поток мирского общества, заразил его вредными и плохими мыслями мирских. Из-за этого и будет растеряна их природная жизненная сущность в этом крупном красивом чане. Как я уже говорил, для оценки доброго или злого человека существует только один единственный критерий Вселенной – джэнь-шэнь-джэй, истинная доброта, терпение. Особенно в нынешнее время человечество развито уже до такой степени, при которой его мораль сильно изменилась. Делая плохое дело, люди считают его хорошим. Скажи ему, что оно плохое, он и не поверит. У него изменился критерий для оценки. Так и существует человеческое общество. Оно падает вниз. Но практикующему нельзя оценивать свое поведение по этой норме. А надо следовать истине Вселенной, джэнь-шэнь-джэнь, истина доброта, терпение. И только тогда ты сможешь подняться вверх. Поэтому, если в учреждении тебя назовут плохим, то это не значит, что ты действительно плохой. А если назовут тебя хорошим, то это не значит, что ты действительно хороший. Только норма Вселенной представляет собой единственный критерий для оценки. Посвятив себя совершенствованию, мы должны сливаться со свойством Вселенной. Некоторые люди учат детей так. Раз увидел деньги, чего не подобрал? Какой дурак? Кто тебя побил? Обратись к его родителям, к его учителям. Этим они уже заразили своих детей. По мере того, как дети обращают все большее внимание на реальные выгоды, их Д и жизненная сущность рассеиваются. После того, как человек потерял Д, она как материя не исчезнет, а будет подвержена превращению. Но жизненная сущность может полностью утратиться. Вот почему нам не видно или плохо видно после открытия небесного ока. Обычно у тех, кому хорошо видно после открытия небесного ока, стремление к славе и выгодам среди мирских людей очень слабо. Они обычно очень добрые люди, готовые делать хорошие дела и не хотят претить другим. У таких людей жизненная сущность сохраняется лучше. Поэтому их небесное око после открытия видит ясно. Это не зависит от их уровня знаний или возраста. В любом слое общества есть такие люди. Только что я говорил о главной структуре небесного ока. Кроме этого, вокруг главного прохода будет еще несколько глаз. Эти глаза будут и здесь, и там. Тут я имею в виду те основные субпроходы и место между глазами. Система Дао считает каждый цао глазом. В китайской медицине цао называют сюйвэй, точкой для укола. Каждый цао, каждый сюйвэй является глазом. В системе Будды каждую потовую пору считают глазом. Это правда. Когда ты достигнешь наивысшей степени совершенствования по мирскому закону, то заметишь, что на твоем теле везде имеются глаза. Каждый из них сможет смотреть. Вам известно, что имеется такого рода сверхъестественная способность, с помощью которой человек может смотреть рукой, затылком, животом, даже ступней и ухом. Все эти явления существуют. Эти глаза относятся к субпроходам. Все они забиты, если главный канал не был пробит. Я изложил строение небесного ока. Значит, для каждого из вас, кто слушает сегодняшнюю лекцию, я открою небесное око. Если только ты действительно посвятишь себя совершенствованию по фулунгу, ты можешь почувствовать, что лоб у тебя напрягается, мякоть стягивается и втягивается внутрь. Такое чувство возникнет у каждого из присутствующих, если только ты действительно отдаешься самосовершенствованию. Верно? Только если ты по-настоящему совершенствуешься, то я всем открою небесное око. Но не каждый сможет видеть после открытия небесного ока. Это зависит от твоих природных условий. Конечно, бывают люди, у которых жизненной сущности растеряно слишком много. Поэтому одни не очень хорошо видят, а другие видят ясно. В первое время ты неумело обращаешься с небесным оком, так как ты привык смотреть обычными глазами. Поэтому обычно ты видишь что-нибудь лишь тогда, когда ты не обращаешь на это внимания. Ты говоришь, что ты увидел светлый круг у учителя, увидел мое тело закона или что-то другое. Все это ты видел случайно. Видел, не обращая на это внимания. Если ты захочешь рассмотреть это повнимательней, то ничего не увидишь. Почему? Потому что как только у тебя возникнет такая идея, ты уже пустишь в ход свои глаза, свой зрительный нерв. Тебе лучше сохранять прежнее состояние. Тогда ты можешь смотреть и с открытыми глазами, и с закрытыми. Разницы никакой не будет. Я говорил, что открою вам небесное око. А не значит ли это, что после открытия небесного ока у тебя появится способность проникающего зрения, и ты сможешь видеть сквозь стену и тела других людей? Всем известно, что система Дао считает, что у небесного ока существует 81 подступень глаза закона. Они считают, они очень тонко разделены. Система Будды разделяет небесное око на 5 типов зрения. Зрение обычного глаза, зрение небесного глаза, зрение глаза мудрости, зрение глаза закона и зрение глаза Будды. Это и есть вопрос о прорыве в разные уровни. Система Будды каждую ступень еще разделяет на высшую, среднюю и начальную подступени. Здесь мы открываем для вас небесное око только до ступени зрения глаза мудрости. Это не похоже на то состояние, при котором чем больше размер отверстия, тем яснее ты видишь. Вовсе не так. Каждая ступень имеет свое место. До какой степени оно открыто, там и есть его место. Мы сразу откроем тебе небесное око до ступени зрения глаза мудрости. Ниже зрения небесного глаза, ниже зрения глаза мудрости мы открывать не будем. Исключение составляют только очень немногие, особенно хорошие люди. А для большинства людей это недопустимо. Почему? Если бы мы открыли небесное око ниже ступени зрения глаза мудрости, ты бы мог видеть сквозь стены или тела других людей, и ты мог бы совершить какие-то плохие дела. Так как ты только-только начал практиковать, и многие упрямые стремления, свойственные обычным людям, у тебя еще не устранены, ты еще совсем не можешь овладеть собой и можешь совершить плохие дела. Ты бы смог выиграть в лотерею крупные суммы, и для тебя все равно, что люди в одежде или нет. Ты бы смог увидеть все, что происходит в чужих семьях. И государственная тайна тогда не могла бы сохраняться. Это недопустимо. Поэтому для тебя мы откроем только на ступени зрения глаза мудрости. Подумайте, что будет, если тысячи человек после окончания курсов смогут видеть сквозь стены и тела других людей? А что будет, если и впредь мы будем организовывать такие курсы? Это серьезно нарушило бы состояние человеческого общества, и поэтому абсолютно недопустимо. Раньше некоторые, кто обладает сверхъестественной способностью, хотели открыть человеку небесное око. Пытались это сделать, но им не удалось. Почему? Именно потому, что недопустимо такое нарушение. Тогда почему сегодня мы можем открыть в таких широких масштабах? Во-первых, мы по-настоящему наставляем людей на высшие уровни иерархии, то есть спасаем людей. Тут речь идет о настоящем совершенствовании. Во-вторых, мы не будем открывать тебе так, чтобы ты среди обычных людей обладал способностью проникающего зрения. Мы даем тебе более мощную проникающую силу, с помощью которой ты можешь превысить наше пространство и увидеть картину в другом пространстве. Поэтому некоторые после открытия небесного ока могут увидеть формы существования веществ в другом пространстве, могут увидеть формы существования жизни и предметов в другом пространстве. Как я уже говорил, если у тебя жизненная сущность была сильно растеряна, то, может быть, ты не сможешь видеть все это. Но, по крайней мере, ты сможешь видеть ту картину, которую мирские не могут видеть. Яркий свет разных цветов или формы движения некоторых живых существ. Это полезно для твоей практики. Это может вселить в тебя уверенность в закалке ум, уверенность в том, что все это действительно существует. Поэтому мы лишь так откроем. С непрерывным повышением син-син и устроением разных желаний и стремлений обычных людей, зрение твое постепенно будет расширяться, и ты сможешь прорвать в своем видении еще больше пространств, сможешь увидеть еще больше предметов. Думаю, что этот вопрос вы уже поняли. Значит, мы откроем тебе только на ступени зрения глаза мудрости. Имеется еще одна форма. Это тот случай, когда человек сам открывает свое небесное око. Могу рассказать вам про это. Скажем, человек сидит в позе созерцания. Сначала ему кажется, что перед глазами тьма, ему ничего не видно. Потом постепенно светлеет, после чего начинает краснеть. Дальше становится ярко-красным. Появляется фиолетовый и зеленый цвет. Потом он видит ту картину, о которой шла речь. Кто-то словно видит колодец или бесконечный туннель, или прямой длинный проспект. Кому-то кажется, что при ежедневных занятиях он бежит по этому проспекту, мчится по нему вперед. Кому-то кажется, что он мчится на машине или скачет на лошади или летит. Но каждый день, прорываясь таким образом, ты никак не можешь выбраться наружу. Почему? А ведь расстояние от лба до Нева совсем небольшое. Но всем известно, практикующие рассматривают тело человека как маленькую вселенную. Так что это расстояние будет не меньше 108 тысяч ли. Это значит очень далеко. Если тело человека является маленькой вселенной, то ты никак не можешь добежать до конца. Это во-первых. Как нам известно, Вселенная настолько велика, что ты просто не знаешь ее предела. И Шакьямуни на своем уровне не мог увидеть края Вселенной. На самом деле, я вам скажу, эта Вселенная не больше твоего тела. Вчера я говорил, что наша нынешняя наука все-таки очень ограничена. Люди познали молекулу, протон, атом, атомное ядро, потом электрон и, наконец, кварк, который может считаться наиболее микроскопической частицей. Но он еще очень далек от самой микроскопичной материи, истока твоей жизни. До этого истока ты не дойдешь никогда. Поэтому Шакьямуни тогда говорил: велик без внешнего края, мал без внутреннего предела. То есть Вселенная так велика, что не видно ее края. Вещество так мало, что не видно его минимальной корпускулы, не видно его истинного истока. Поэтому, когда у человека открылось небесное око, ему кажется, что он мчится наружу, бежит изо всех сил, но никак не добежит до конца. Некоторые мастера цигун даже говорят, что в одной котовой поре может существовать город, где мчатся машины и поезда. Это звучит мистически. Но если мы подходим к вопросу с точки зрения микроскопического состояния, то их слова вовсе не мистические. Как известно, Шакьямуни в свое время изложил учение о 3000 вселенных. Он сказал, что в одной пещере мирке есть 3000 миров. Подумай, сколько песчинок в нашем мире. Он отметил, что в нашей галактике есть 3000 планет, подобных нашей планете и нашему пространству, где живут такие же люди, как мы, где существует общество, города, поезда, машины. 3000 таких миров. Он еще говорил, что в одной песчинке существует 3000 вселенных. Подумайте, в одной песчинке 3000 миров. Под каким микроскопом можно увидеть такое состояние? Если он сказал правду, то подумайте, если в этих мирах еще песчинки, а если в песчинке этих миров еще 3000 миров, а если еще песчинки и в этих 3000 миров, можно так спрашивать без конца. Поэтому я сказал, что физика, наша наука, наше современное научное знание находится на очень низком и поверхностном уровне. По сравнению с инопланетянами, мы чуть ли не малыши в детском саду. Они могут летать между любыми планетами с немыслимой скоростью, могут внезапно появиться и бесследно исчезнуть. Они могут также прорваться в другое пространство. Для нас это немыслимо. Так как я рассказывал о небесном оке, то попутно рассказал и об этой ситуации. Теперь я остановлюсь на двух способностях, связанных с небесным оком. Одна из них называется дальновидение. Скажем, я сижу здесь, или мастер-цигун, или экстрасенс сидит дома, и может увидеть США, Пекин, Париж. Дальновидение представляет собой один из шести гунен, сверхъестественная способность, который пользуется общим признанием во всем мире, в том числе и небесное око. Раз среди обычных людей существует такой гунен, тогда какую форму он имеет? Я вам объясню суть этого гунен. Не то, что человек имеет такую большую способность, что может непосредственно видеть США, Париж и Пекин. Тогда как же он это видит? Это объясняется тем, что вокруг и внутри нашего тела имеются тела, которые состоят из бесчисленных частиц и существуют каждая в своем пространстве. Поэтому в каждом пространстве существует поле этого тела. Формы существования этих полей тоже разные. В определенном пространстве поле твоего тела имеет своего рода отношение соответствия со Вселенной. Что это значит? Это значит, все то, что имеется во Вселенной, включая те предметы в других пространствах, как в зеркале отражается в сфере твоего пространственного поля. Все отражается здесь, в пределах твоего поля. Например, где-то находится Пекин. В твоем поле пространства также отражается Пекин. Хотя это является лишь отражением, но само это отражение тоже своего рода материальное существование, материя. Между прочим, материя является не только отражением, но и сам вакуум. Хотя нынешние ученые считают, что в вакууме нет материи. На самом деле вакуум сам по себе и есть материя. Материя не уничтожается. То, что существует во Вселенной, особенно в нашем человеческом обществе, легко отражается в твоем поле пространства. Поэтому ты не можешь с помощью способности дальновидения непосредственно видеть какой-нибудь предмет, существующий во Вселенной или в нашем большом пространстве. Ты можешь видеть только его отражение в своем поле пространства. Все предметы во Вселенной, в том числе и люди, и предметы в комнате, могут найти свое отражение здесь. Фактически, под дальновидением подразумевается способность видеть предметы в пределах своего пространственного поля. А когда человек закончит совершенствование на стадии мирского закона, то будет уже другое состояние. Он сможет видеть прямо, что называется чудотворцем закона Будды. Это будет способность, имеющая несравнимую мощь. Такова форма дальновидения. Как надо понимать дальновидение в мирском законе? А так, у человека на месте лба имеется зеркало. У обычного человека оно повернуто отражающей поверхностью внутрь. А у практикующих оно переворачивается во время практики. Когда у тебя появится способность дальновидения, это зеркало начинает непрерывно переворачиваться. Всем известно, что кинопленка при скорости 24 кадра в секунду создает движущиеся картины. А раньше в кинофильмах Чарли Чаплин шагал скачками, как буква. Так как там скорость движения пленки достигала только 22 кадра в секунду, Поэтому появлялась несвязность движения без изображения. Если пленка идет со скоростью 24 кадра в секунду, то картина тебе кажется непрерывной. Частота переворачивания нашего зеркала превышает 24 раза в секунду. Это зеркало обладает особой способностью. Оно, отражая изображение предметов, поворачивается и показывает тебе то, что оно отразило. После того, как ты посмотришь на него небесным оком, оно поворачивается обратно, и все стирается. Затем оно снова отражает, снова поворачивается, и снова с него стирается изображение. И так оно непрерывно переворачивается. И таким образом, то, что существует в пределах твоего пространственного поля, отражается на этом зеркале. А ты видишь это с помощью небесного ока. Такова сущность этого гуна. Некоторые могут спросить, как можно видеть предметы позади себя. Такое маленькое зеркало вряд ли отразит все, что окружает тело человека. Формы, существующие в других пространствах, очень необычные, причудливые, что нельзя описать словами. Когда ты превзойдешь следующий уровень твоего небесного ока и посмотришь, то обнаружишь, что все твое тело того пространства исчезло, и одно только зеркало находится в пределах твоего пространственного поля. А это зеркало в твоем поле внезапно стало так велико и переворачивается туда и обратно, отчего любое место и любой предмет в пределах твоего пространственного поля может найти в нем свое отражение. Поэтому ты можешь видеть то, что ты хочешь. Вот что такое способность дальновидения. Сегодня есть люди, занимающиеся экстрасенсорностью, изучающие эти вещи. Если ты хочешь их изучать, то в твоем мышлении должна произойти революция, ибо с помощью прежних методов познания совсем невозможно изучать и познавать это. Скажем, кто-то говорит: «Моя дочка учится в США. Посмотри, что она сейчас делает». Он посмотрел и сказал: «Она обедает в комнате». Он также рассказал и о том, какая у нее комната, какая там улица. Все правильно сказано. Все совпадает с тем, что он видел, когда сам был в США. Он остался доволен тобой и решил позвонить дочери. Спросил дочку: «Что ты сейчас делаешь?» Повторяя урок, он удивился такому ответу. «Ты сказал, что она обедает, а на самом деле она там повторяет уроки». Вот в чем заключается причина, по которой многие постоянно отрицают этот гунен. Но все-таки он не ошибся в определении окружающей обстановки. Точно сказал, что есть в комнате, сколько там дверей, как выглядит комната и какая там улица. Все верно сказано. Но почему возникла такая разница? Всем известно, что в нашем пространстве есть понятие о нашем времени пространстве. То есть между временем нашего пространства и временем другого пространства имеется временная разница. Поэтому между временем в пределах твоего пространственного поля, где действует гунен, и временем нашего реального пространства существует разница во времени. Поэтому его дочь, может быть, только что обедала, а сейчас уже повторяет урок. Именно из-за существования такой временной разницы трудно убедить людей в существовании этого гунена. Поэтому я считаю, что в исследовании таких проблем нельзя применять обычные методы познания. Все то, о чем я говорил, это и есть сверхъестественная способность дальновидения. Объяснил вам ее структуру. Сейчас поговорю о другом гуне, сверхспособности, которую у нас в кругах цигун называют суминтун. Обладая таким гуном, можно увидеть всю жизнь человека, во что очень трудно поверить обычным людям. С таким гуном ты способен увидеть как свое прошлое, так и свое будущее. Говорят, что в это трудно поверить. Как можно видеть то, что еще не произошло? Прежде чем начать наш разговор о способности суминтун, я расскажу вам о пространстве. Как мы понимаем это пространство? Всем известно, что среди ученых нашего времени уже общепринята теория о четырехмерном пространстве. Но я вам скажу, что такой метод познания пространства все еще поверхностен. Но все-таки наши ученые уже начали исследования в этой области. Какой-то американский ученый сказал, что теоретически должно существовать 11-мерное пространство. А какой-то советский ученый сказал, что если Вселенная сформировалась взрывом, конечно, действительно ли Вселенная сформировалась взрывом? у нас в кругах практикующих относится с оговорками. Он говорит, что если Вселенная сформировалась целиком, то в то мгновение не могло быть сформировано только одно время пространства. Он предполагает, что может существовать более 20 разных времен пространства. Собственно говоря, он уже затронул вопрос о том, что кроме нашего времени и пространства, то есть пространства, где живет человечество, существуют и другие времена пространства. Так как понятие времени и пространства изменяется в других пространствах, следовательно, и формы существования предметов сильно различаются. Тогда какие предметы существуют там? Пока мы еще не можем познать, а можем только предполагать, какова внутренняя конструкция этих предметов. Что касается того, какие живые существа там существуют, то это тем более невозможно подтвердить имеющимися сегодня методами исследований. Конечно, с точки зрения наших кругов ЦГУ, все это непреложный факт. Поэтому в других пространствах также наблюдается форма существования живых существ. По крайней мере, тело человека имеет соответствующую форму существования в других пространствах. Хотя ученые уже кое-что познали насчет других пространств, но это еще далеко от действительности. От того, что существует в пространстве. Потому что тут речь идет о форме существования только одного пространства. Но, как нам известно, пространство – явление сложное. Как я уже сказал, частицы молекул каждого слоя представляют собой пространство. Видишь ли ты существование воздуха? В действительности я тебе скажу, что и он, как и твое тело, существует в разных пространствах. Все это формы пространств, существующих в одно и то же время и на одном и том же месте. Живые существа в других пространствах проходят сквозь твое тело, а ты этого не чувствуешь, так как это происходит в других пространствах. Существуют и вертикальные пространства. Причем в этих вертикальных пространствах существует единичный мир, где нет понятия о времени. В прошлом кругах практикующие говорили, что один день на небесах равен тысяче лет на Земле. Это как раз говорит о форме изменения существования разных времен пространства. Этот вопрос имеет прямое отношение к способности Суминтун. Так как в разных пространствах имеются разные понятия о времени и пространстве, а в каком-то особом пространстве даже нет понятия о времени, нет и понятия о пространстве. Понятие о некоторых пространствах очень сильно отличается от нашего этого понятия о пространстве. Возьмем, к примеру, НЛО, который всегда появляется внезапно и исчезает бесследно. Когда он проходит через пространство, которое не имеет понятия о времени и пространстве, то отсюда до места его нахождения нужно сделать только один шаг, так как понятия о том пространстве и об этом разные. Мы уже говорили, что тело человека имеет свою форму существования во всех пространствах. Иначе говоря, в том пространстве, где нет понятия времени и пространства, уже существует вся жизнь человека. Она начала существовать одновременно с рождением человека. При наличии способности Суминтун ты можешь узнать многое от истории какого-то человека до изменения общества, даже до частичных изменений Вселенной. Все можно увидеть в этом пространстве. Вот что такое способность Суминтун. Почему все это можно увидеть? Потому что оно одновременно уже существует. Когда я говорю об этом вопросе, может быть, кто-нибудь задает вопрос. Вы говорите, что со дня рождения человека вся его жизнь одновременно существует в других пространствах. Как это понимать? Не значит ли это, что в личном стремлении двигать общество к прогрессу, в нашем желании добиваться своей цели нет необходимости? Все это там уже существует. Да, правильно. Скажу тебе, что все там уже существует. Ты просто играешь свою роль по поставленному спектаклю. Кинофильм уже есть, теперь нужно только его показать. Некоторые говорят, тогда я буду лежать дома и ждать, когда с неба упадет пирожок. Ничем заниматься не буду. Этого не может быть, потому что ты обычный человек. Ты не можешь освободиться от всякого рода стремлений, и ты будешь по-прежнему бороться. И это, в свою очередь, также является какого-то рода предопределением. Ты, наверное, не веришь в мои слова. Ты, может быть, подумаешь, что личными усилиями все-таки добьешься чего-нибудь. Но, как сказать, путем личных усилий ты можешь добиться чего-нибудь незначительного. Но тебе невозможно коренным образом изменить свою жизнь. Обычному человеку совсем невозможно изменить свою жизнь. Существует только два пути, которые могут изменить жизнь человека. Один из них, когда человек без конца совершает зло, как будто потерял контроль над собой. Никто, конечно, не хочет так поступать, ибо в таком случае человеку предстоит полное уничтожение всех его молекул во всех пространствах, что в кругах практикующих называется полным уничтожением их формы и сознания. Существует и другой путь, который может изменить жизнь человека. Это встать на путь к самосовершенствованию. Тогда почему лишь совершенствование сможет изменить жизнь человека? Потому что с точки зрения высших жизней, жизнь человека предназначена не для того, чтобы быть человеком. А для чего же? По теории системы Дао, жизнь возникает при взаимодействии двух ци, инь и ян. Мы обнаружили, что не совсем так, потому что во Вселенной существуют разнообразные материальные факторы, способные создать жизнь. При взаимодействии всех этих материальных факторов может возникнуть жизнь. То есть первоначальная жизнь человека зародилась при движении всех веществ в этой Вселенной. А все эти вещества, сливаясь со смыслом Вселенной, являются его составной частью. И эта первобытная жизнь также была тождественна свойству Вселенной. То есть она обладала огромными чудотворными способностями, и син-син, духовность, у нее был высокий. Если сливается со свойством Вселенной, то син-син, конечно же, будет высокий. Однако, когда живых существ стало много, между ними возникли общественные отношения. Некоторые из них стали эгоистичными, стали плохими. Тогда они уже не могли остаться вместе с другими на высокой степени. Им пришлось упасть на уровень ниже. Когда на новом уровне они становились плохими, то падали дальше. Такое падение продолжалось непрерывно, пока они наконец не упали на уровень человечества. В кругах практикующих говорят, что в незапамятные времена, когда человек упал на этот уровень, он должен был быть уничтожен. В то самое время все, кто падает на эту ступень, должны быть полностью уничтожены. Но великие просветленные, проявляя великое милосердие, решили дать людям самый последний шанс. Ведь жизнь сама по себе все-таки драгоценна. Человеку создали физическое тело и пару обманчивых глаз, которые могут видеть картину только в этом пространстве. И смотрят, сможет ли человек в заблуждении уразуметь и вернуться обратно к истоку своей жизни. Так как в таком состоянии человек переживает величайшие страдания. Я говорю, что человек не проживет счастливой жизни больше 3 дней. В каком бы слое общества он ни находился, все равно между людьми, все равно волнения следуют одно за другим. И так бывает всегда. Об этом буду говорить потом. Почему говорят, что человек страдает? Это потому, что у него есть это физическое тело, с которым он не может терпеть ни холода, ни жары, ни голода. А в других пространствах у человека нет такого материального тела. Он может взлетать, ему очень удобно и приятно. У него нет чувства тяжести. Поэтому с точки зрения высшей жизни, человек живет не для того, чтобы быть человеком, а для того, чтобы находясь в такой среде, он возвратился обратно, вернулся к истоку, вернулся к истине. Вот ему и дан такой последний шанс. Так издавна говорят в кругах практикующих. Раз человек находится в заблуждении, то ему еще труднее уразуметь. Он сосредотачивает свои мысли на том, как развивать наше общество, как способствовать этому развитию, как можно создать еще лучшие вещи. Я тебе скажу, на самом деле человеческое общество развивается по такой же закономерности, по какой двигается вся материя. Физики говорят, что все двигается по закономерности. Вся Вселенная изменяется. Галактическая система вращается. 9 планет вращаются вокруг Солнца. Все движется по закономерности. У нас в Китае говорят о сочетании воли небес, географических преимуществ местности с согласием в человеческом обществе. Разные времена приносят мирскому обществу разные социальные условия. Собственно говоря, весь ход развития человеческого общества – По-моему, не может быть вне влияния закономерности развития. Когда и что будет создано, все это уже заранее предопределено. Разве в древности людям не приходила в голову идея о создании какой-нибудь машины, способной летать по небу? Почему они ее не построили? Конечно, с точки зрения нашего времени у них не было такого высокого уровня знаний, не было такого высокого уровня науки. На самом деле, все это взаимосвязано. Так обстоит дело и с разложением человечества. Все связано с разложением Вселенной. Так я говорю, когда у человека проявляется способность суминту, то он с помощью этой способности перед глазами видит картины, существующие в других пространствах. Как он видит это перед глазами? У многих из нас есть эти вещи. А именно, на передней части лба есть такая вещь, чем-то похожая на маленький экран телевизора. У некоторых он находится подальше, у других ближе, а у третьих он может находиться внутри лба. Он мерцает, как телевизионный экран. Когда ты научишься свободно применять этот гунен, то перед тобой появится изображение, и ты увидишь то, чего хочешь увидеть. Скажем, если ты хочешь узнать чье-то будущее, то эта картина, существующая в другом пространстве, отразится на экране этого телевизора, и ты увидишь ее. Такова форма существования способности суминтона. Об этом вопросе пока все. Мы открываем небесное око всем без исключения и вкладываем в каждого фагот. Если только вы отдаетесь самосовершенствованию, но гунен, о которых я буду говорить дальше, буду давать не каждому. Остальные гунен у вас будут появляться лишь по мере твоего повышения в степенях, по мере непрерывного устранения твоих упрямых стремлений. Попутно поговорю и о другом вопросе. О каком именно? Вы знаете, что ты, о чем я говорил вчера, может непосредственно превратиться в гун. Почему у одних этого ды больше, а у других меньше? Сейчас поговорю с вами об этом. Мы считаем, что у человека хорошая природная основа, если у него много Д, то есть много белой материи. А если у человека мало такого белого вещества, то у него плохая природная основа. Потому что когда у человека мало белого вещества, то у него обязательно много черного вещества, так как тут одно обуславливает другое. Когда человек потерял Д, то значит он непременно совершил какое-то зло, отчего у него увеличивается черное вещество, которое называется кармой. Приведу конкретный пример. Посмотрим, как человек теряет Д. Д – это вещь, действительно материально существующая. Она абсолютно не относится к вещам в идеологии человека. И также не относится только к тому, что связывает человека в духовном отношении. Скажем, один бьет другого кулаком, страдающий приобретает Д. Как нам известно, свойство вселенной Джэнь-Шэнь-Джэнь может породить очень многое, в том числе и такой принцип. Кто не теряет, тот не приобретает. Если хочешь приобрести, то надо потерять. Недопустимо, чтобы ты добился выгод и не потерял ничего. Так ты ничего не получишь. А что стало с тем, кто приобрел что-нибудь с помощью силы? В обмен за это он отдаст твою Д. Тот, кто бьет другого, считается стороной, которая получает. Он ударил другого, ему приятно, и он рад. А тот, кто перенес побои, считается стороной потерявшей, потому что его личность подверглась оскорблению. Не может быть, чтобы человек побил другого и сразу после этого попросил того ответить ему тем же. Этого быть не может. Значит, при ударе он взял верх в этом пространстве и ничем не возместил. Как же быть? Ведь свойство вселенной Джэнь-Шэнь-Джэнь, истинно доброта терпения, имеет сдерживающую силу и играет роль носителя. Какого носителя? Когда ты побил другого человека, то вслед за этим из поля пространства твоего тела вылетел кусок белого вещества. Это и есть Д. Белое вещество опускается на тело пострадавшего. Чем сильнее ты его бьешь, тем больше Д падает на его тело. А что случается со страдающим? С одной стороны, он потерял, а с другой он приобрел. Он страдал, был в убытке, за что и приобрел. Ведь кто не потеряет, тот не приобретет. Если ты приобрел, то тебе следует потерять. Но тот может быть тоже обычный человек и не может терпеть, когда другие его бьют. Он решил ответить обидчику тем же. Таким образом, он отпасовал этот «Д» обратно от мечи. И так никто из них не потерял и не приобрел. А последний подумал: «Ты дал мне один удар, а я отвечу тебе двумя». И тут от него к противнику улетел еще один кусок «Д». Таков процесс превращения. Многие из нас работают на предприятиях бытового обслуживания. Когда ты ругаешь других, бросаешь гневные взгляды на других, когда ты обижаешь другим своим выражением лица, то ты отдаешь другим «Д». В нашем обществе у многих наблюдается вредное поветрие, везде проявляется дурной стиль, в том числе завязывание связей и пользование черным входом. Многие причиняют другим даже еще больше вред. При поверхностном взгляде ты силен и как будто бы выигрыше. На самом деле ты потерял много «Д». Сколько выгод ты приобрел, столько «Д» ты и потерял. Некоторые, может быть, скажут, что им не жаль этого «Д». Я тебе скажу, если человек без конца совершает зло и из-за этого потеряет весь «Д», что в религии называется «нет прощения для него», то ему грозит полное уничтожение и формы, и души, сознания. Он действительно умрет, и его жизнь никогда больше не будет существовать. Вот что ему предстоит. В религии так и говорят, что если у человека нет «Д» или «Д» у него слишком мало, то в будущей жизни ему придется нищенствовать. Если у человека много «Д», то он может обменять «Д» на высокий чин и богатство. Вот так говорят в религии о «Д». Мы так не говорим, я лишь привожу это как пример. Тогда для чего нам нужна эта «Д»? Как известно, в первый день я уже говорил, что эта «Д» нам нужна для развития гун. Без «Д» у тебя гун не возрастет. Так как это очень драгоценная вещь, ты ее получишь лишь в том случае, когда ты понесешь ущерб. Потерпишь невзгоды или сделаешь добро. Она тождественна свойству Вселенной, поэтому и может непосредственно превратиться в гун. Это именно такая вещь. Если у тебя ее нет, то как тебе развивать гун? Как тебе совершенствоваться? Какого уровня ты можешь достичь в самосовершенствовании, это зависит от того, сколько «Д» у тебя есть. Об этом вопросе я рассказал вот столько. Дальше поговорим о другом вопросе. У нас в кругах цигун существует такое выражение. Оно существует не только в кругах цигун, оно давно существует в кругах практикующих. А именно... выход за пределы пяти стихий и превышение трех сфер. Что такое превышение трех сфер? Что такое выход за пределы пяти стихий? Раньше очень многие мастера цигун, впрочем, я даже не знаю, как они стали мастерами, насчет этого болтали, что попало. А когда их спрашивали: «Вы говорите о выходе за пределы пяти стихий, о превышении трех сфер? Кто из ваших занимающихся пришел в такое состояние?» Они не могли ясно ответить. И в самом деле очень трудно ответить на такие вопросы. Конечно, если ты не сможешь объяснить, то лучше не говори ничего. Иначе ты причинил бы вред кругам цигун. В действительности, все эти вещи – это не суеверие, все это – наука. Сначала объясняю, что такое выход за пределы пяти стихий. С точки зрения древнекитайской физики, к пяти стихиям относятся металл, дерево, вода, огонь, земля. Древнекитайская наука считает, что эти пять стихий составляют все вещи и явления в мире. Это имеет научное обоснование. Сегодня в нашей физике есть некая таблица соответствия с учением о пяти стихиях. Некоторые ученые уже систематизировали это и выпустили книгу. Поэтому отношение соответствия у нее правильное. К примеру, металл, независимо от того, платина, свинец, медь, олово или железо, все это относится к металлам. Так или иначе, он имеет таблицу соответствия. Наличие этой таблицы соответствия говорит о том, что древняя физика, а именно наше китайское учение о пяти стихиях, является верным. Тогда это звучит еще более мистично. Выход за пределы пяти стихий означает выход за пределы нашего материального мира. Разве это не звучит еще более мистично? Мы являемся практикующими, и сегодня современными научными приборами можно подтвердить наличие гун в нашем теле. Это точно. Современные приборы могут определить наличие магнетизма, ультразвука, инфразвука, инфракрасных, ультрафиолетовых лучей, гамма-излучения, нейтронов, атомов. Все эти излучения имеют цигун, которые спускают мастера цигун. Но этого нет у обычных людей. К тому же энергия очень мощная. Разве это не свидетельствует о наличии ум у мастера Цигун? При воздействии особого электромагнитного поля мастер Цигун может испускать мощный свет всех цветов радуги. Очень красивый. Чем выше сила гун, тем больше поле испускания. У обычных людей тоже есть такой свет, только он очень-очень слабый. Некоторые ученые из Института физики высоких энергий Академии наук Китая проводили исследования на мне. Опыты показали, что количество гамма-лучей и нейтронов, испускаемых мной, 140-170 раз выше нормы, свойственной обычному веществу. Причем нейтроны, испускаемые мной, горячие. Как человек может такое? Конечно, я не очень разбираюсь в физике высоких энергий, но ведь это равносильно расщеплению атомного ядра. Исследовали не только меня, но и многих других мастеров Цигун. Опыты показали, что этот гун существует и у других мастеров Цигун. А у обычных людей его нет, не обнаружили. Если его нет у обычных людей, значит он выработан путем совершенствования. Но как все это происходит? Мы собираем энергию из Вселенной. В действительности, энергия, собранная в нашем гун, в других пространствах, в ней содержится очень много разных веществ. Поэтому она очень обильная. В ней существует почти все, что составляет Вселенную. Поэтому такая обильная вещь может дать волшебный эффект в излечении болезни, укреплении и изменении организма человека. Этот гун не находится, как раньше говорили, в дань, которая располагается в поле дань. Дань — это всего лишь бомба замедленного действия, которая готовит все для открытия твоего гуна. В самый последний момент, во время его взрыва, проявляются все сверхъестественные способности, и небесное око открывается до высшей точки. Вот для чего существует дань. А настоящее хранилище энергии – это клетки организма. Я имею в виду методы самосовершенствования и души, и жизни. А те, кто занимается только медитацией, особенно те монахи, которые практикуют в храме, не имеют такой энергии. Такая энергия содержится в каждой клетке. По мере того, как этот мастер Цигун непрерывно занимается, его энергии становится все больше и больше, и плотность энергии также увеличивается, отчего плотность энергии в клетках его тела также увеличивается. Эти вещества высокой энергии имеют умственную способность. Они превосходят клетки физического тела человека. С течением времени они полностью заменяют клетки в теле человека. Оболочка клетки остается такой же, как и прежде, но ее состав изменяется. То есть она полностью заменяется веществами высокой энергии. В самом конце эта внешняя оболочка тоже будет заменена веществом высокой энергии. Вы подумайте, когда человек в закалке достигает такого уровня, когда все клетки его тела будут заменены веществом высокой энергии, то будет ли его тело и дальше телом обычного человека? Будет ли его тело и дальше состоять из пяти стихий? Не значит ли все это, что он уже выйдет за пределы пяти стихий? Его бенти, собственное тело, изменится коренным образом. Только такое изменение у него будет незаметно для других. Ведь порядок расположения молекул в его теле не изменился. Внешне он будет мало чем отличаться от других людей. Его изменение может увидеть лишь тот, у кого открыто небесное око. Поэтому, если посмотришь на него, то мякоть у него по-прежнему мягкая на ощупь, кости твердые, кровь по-прежнему жидкая. Если он столкнется с машиной, может быть, произойдет перелом кости. А когда порежется ножом, из раны потечет кровь. Почему? Это объясняется тем, что хотя все молекулы клеток заменяются веществами высокой энергии, но порядок расположения молекул, порядок расположения атомов не изменится и будет сохранять прежнюю форму существования. Поэтому у него на ощупь кожа мягкая, а кости твердые. И если порежешь ножом, то потечет кровь. Однако, с этих пор он больше не будет естественно стареть и дряхлеть, и таким образом его никогда не покинет молодость. Разве система Дао не говорит о совершенствовании души и жизни? Очень многие высокие и глубокие методы практики системы Будды Также говорят о совершенствовании души и жизни. Лишь в буддизме не говорят об этом. А закон в буддизме является совсем небольшой частью всего закона Будды. Шакьямуни не проповедовал полностью все то, что он знал. К тому же есть еще очень много высоких и глубоких великих законов, которых Шакьямуни мог и не знать, так как в безграничном великом законе Шакьямуни все же не дошел до самой его вершины. На разных степенях закон выражается по-разному, играет не одинаково руководящую роль для практикующих. Поэтому закон буддизма представляет собой лишь незначительную часть закона Будды. Многие глубокие великие законы распространяются на разных степенях, передаются индивидуально из поколения в поколение, в разных пространствах и в разных формах. Наш Фалунгун является одной из 84 тысяч школ, о которой говорил в свое время Шакьямуни. Но он никогда публично не передавался, а передавался лишь в индивидуальном порядке. Сейчас в особых условиях мы передаем Фалунгун. Можно сказать, что я сделал большое дело, которое никто никогда до этого не делал. Мы открыли большую дверь. Так как нравственность человечества испортилась до такой степени, что просто трудно себе представить. Я уже много говорил о выходе за пределы пяти стихий. Судите сами. Найдете ли в моей речи хоть малая доля суеверия? Учение о пяти стихиях – это не наше современное название. Оно пришло из древности. Оно пришло из периода феодального общества. Тогда что обозначает превышение трех сфер? Собственно говоря, это вопрос об уровне. Это тоже не суеверие. Мы не можем объяснить это название в отрыве от конкретной исторической ситуации. Это название происходит от древней религии Китая. О трех сферах говорили в буддизме и даосизме. Что обозначает превышение трех сфер в буддизме? Они говорят о небесах, о количестве небес. Одни говорят о 33 слоях небес, другие говорят о 9 больших слоях небес. Или о трех больших слоях небес. Как ни говори, все это верно, так как в каждом небе есть подслой неба. Таким образом, 33 слоя небес плюс люди на земле, то есть наше человечество, и люди под землей, все это составляет три сферы Вселенной. То есть все это входит в область трех сфер. Так разграничено и определено в буддизме. В буддизме говорят, что если практикующие не могут выйти за пределы пяти стихий и превысить три сферы, то они всегда будут находиться в шести кругах перевоплощения. В настоящей жизни ты человек, а в следующей ты можешь стать деревом, растением, животным или каким-нибудь предметом. Такое перевоплощение происходит в другом пространстве. Вот таковы взгляды буддистов на жизнь человека. Я рассказываю о понимании буддийской религии, поэтому буддизм учит, что надо не терять ни минуты в оставшиеся годы своей жизни, заниматься самосовершенствованием, пока ты обладаешь телом человека. Иначе, когда будет еще такая возможность? Ведь животным не позволяется приобрести тело человека. Им не разрешают заниматься совершенствованием, не разрешают служить закону. Это может только человек. За сотни и тысячи лет ты не получишь тело человека. Сейчас ты получил тело человека и не дорожишь им. Вот так говорят в буддийской религии. Если ты переродишься в камень, то за десятки тысяч лет не сможешь выйти оттуда, пока камень не размельчится, пока не выветрится. Словом, очень трудно приобрести тело человека. Но как ни говори, все это является областью трех сфер, которые определили в буддийской религии. Я уже говорил в первый день, что гун у человека, который состоит из «д», растет вне тела. Он непрерывно спиралью растет вверх, вокруг тела человека, и над головой формируется столб гун. Насколько высок ваш гун, настолько высок и столб гун. В действительности есть еще одна вещь, которая входит в состав гун. Это синсин. Проявление критерия синсин человека также входит в состав гун. Высота этого синсин обозначает то, насколько человек освобожден от разных упрямых стремлений, насколько он слился со свойством Вселенной. Гун и синсин взаимно обуславливают друг друга. Когда человек делает доброе дело, когда он испускает энергию, то люди считают, что это дня теряет энергию. На самом деле тебе не о чем беспокоиться. Для возмещения потерянной энергии человеку не нужно терпеть страдания. Стоит ему только начать свою практику, такое возмещение сразу будет выполнено. Потому что критерий твоего сельси, мерило совершенствования, осталось неизменным. Ты дальше должен совершенствоваться вверх, должен непрерывно повышать свой сельси, сливаться со свойством Вселенной. Только тогда твой ум сможет возрасти. Как известно, в процессе самосовершенствования тебе следует непрерывно повышаться вверх. Если только ты примешь твердое решение посвятить себя совершенствованию, то твой стулкун будет непрерывно расти. Во время подъема популяризации цигун я заметил, что некоторые мастера цигун достигли довольно высоких степеней. Кто прорвал нашу галактическую систему, кто прорвал несколько галактических систем, стулкун у них уже достиг значительной высоты. Но сейчас таких уже не найдешь. Почему? Часть мастеров цигун была испорчена из-за погони за славой и выгодами среди обычных людей. Они стремятся к деньгам, к славе, к выгоде. Даже стремятся быть предприимчивыми. Какие они практикующие? Ум у них начал падать. Какова высота синь-син, такова высота игун. Они вместе поднимаются и вместе опускаются. Поэтому, когда они испортились, то их синь-син стал падать. Игун, соответственно, тоже стал падать. Поэтому сейчас у некоторых известных мастеров цигун больше уже нет гун. Вы уже узнали, как я только что сказал, что гун у некоторых уже достиг такой высоты. Мы иногда также хотим определить, где предел трех сфер, о которых говорится в буддизме. С точки зрения нашего материального пространства, в действительности я обнаружил, что эти три сферы не превышают наших 9 планет. Вот такое расстояние. Некоторые ученые или какие-нибудь люди говорят, что существует 10 планет. Это просто ерунда. Этой 10-й планеты вовсе не существует, только 9 планет. Три сферы имеют такой размер. Подумайте, раз те мастера цигун, о которых шла речь, уже превысили нашу галактическую систему, то не правда ли, что они уже намного превысили Солнечную систему, уже превысили 9 планет, и другими словами, уже превысили 3 сферы. Если три сферы существуют, тогда если твоя сила гун превышает их, то разве ты уже не прорвал их? Конечно, ты не сможешь прямо практиковать там, так как тебе следует пустить корень среди обычных людей и совершенствоваться в тяжелой среде обычных людей. Когда твой гун достигает какой-то высоты, то значит твой гувей там. Когда жизнь среди людей кончится, то это и будет твой гувей, твое пристанище. Это и есть вопрос о высоте уровней совершенствования. Так говорят в религии. Вот все, что я хотел сказать о выходе за пределы 5 стихий и превышении 3 сфер. В этом нет никакой доли суеверия. То, что я сказал, можно разъяснить с точки зрения современной науки. Дальше мы остановимся на вопросе о стремлениях. Сегодня некоторые сидящих здесь в своем мышлении имеют мысль о своей болезни. У некоторых болезни очень тяжелые. Они никак не могут освободиться от мыслей о них. Мы с самого начала не позволяем приходить на наши курсы тяжелым больным и тем, у которых руки и ноги потеряли подвижность. Им вообще невозможно заниматься. Ведь такие глубокие вещи для них вредны. Всякий, кто сам решил сюда прийти, сам отвечает за все последствия. Мы здесь по-настоящему наставляем людей на высокие уровни иерархии. Мы делаем совсем не то, что тебя интересует. Некоторые пришли сюда со стремлением приобрести гунны. Другие хотят только поддержать компанию. Третьи хотят испытать, что такое фулунгун. А четвертые пришли даже для того, чтобы поддаться, мол, обману в последний раз. Конечно, кое-кто действительно обманывал людей фальшивым цигун. Это факт, и люди даже привыкли к этому. Одно я должен подчеркнуть. Я делаю отнюдь не то, что делали и делают все другие мастера цигун. Советую тебе как можно скорее освободиться от всех упрямых стремлений. В противном случае, в последующие несколько дней, если захочешь освободиться от них, то ничего уже не успеешь. Поэтому при стремлении к дафа не надо хранить никакие пристрастия. Я здесь действительно передаю вам великий закон. Вам известно, что этот закон совсем не то, что относится к категории излечения болезни и укрепления организма. Он требует, чтобы человек повысил способность уразумения. Это обязательно. Так как человек находится в заблуждении, ему надо кое-что уразуметь в этом заблуждении. На Западе говорится о вере, а у нас в Китае о уразумении. Если ты не уразумеешь, то абсолютно не годится. Раз ты впал в заблуждение, то тебе надо выйти отсюда, опираясь на уразумение. Если сегодня я сижу здесь и показываю вам чудотворные способности, если я сижу в воздухе и проповедую вам закон, то это уже не называется спасением людей, а называется ведением людей по пути дьявола. Ты должен уразуметь сам. Если все люди видят, что живой Будда проявляет все чудотворные способности и проповедует закон, то на путь совершенствования встали бы даже те, кому нет прощения. Тогда и дьявол, который пришел мешать, тоже отдался бы совершенствованию. Разве можно считать это спасением людей? Нужно, чтобы ты сам все уразумел и сам совершенствовался. Поэтому мы считаем, что гунам нельзя приобрести путем погони за ним. Никто их тебе не блокирует. В этой вселенной любая материя играет роль переносчика, носителя. Некоторые стремятся к открытию небесного ока. Почему у меня не открывается небесное око? Если бы открылось, то я стал бы мастером цигуна. Я совершенствовался уже столько лет и не могу открыть небесное око. Он хочет стать мастером цигуна, стремится к открытию небесного ока. Но чем больше он стремится, тем меньше он получит. Почему не получит? Это не то, что кто-то тебе его блокирует. Это ты сам себе его блокируешь. Как блокируешь? Чем больше ты стремишься, тем больше из небесного ока начинает вытекать какое-то мутное вещество. Не то черное, не то белое. Если этого вещества мало, оно может покрыть твое небесное ухо. Если много, то образует поле вокруг твоего тела. У некоторых это поле очень большое. Они каждый день при практике стремятся к открытию небесного уха. Чем больше не получается, тем больше они стремятся. Чем дальше, тем больше вытекает этого вещества. Если даже у тебя действительно откроется небесное ухо, оно все равно ничего не увидит. Ты сам блокируешь себя. Любое вещество в этой вселенной сливается со свойством вселенной Джин-Шань-Джинь. Никто не позволит тебе гнаться за гунэн, рассматривая их как какое-то мастерство среди обычных людей. На самом деле, это сверхъестественная вещь, которая превосходит мастерство обычных людей и целиком является вещью совершенствования. Ты можешь получить ее, только сохраняя сердце практикующего. Если ты занимаешься стремлением, то тебе ничего не дадут. Ни в коем случае не допустимо, чтобы ты приобрел ее как какое-то мастерство среди обычных людей. Если действительно приобрел ее в совершенствовании, то все равно тебе нельзя показывать ее перед людьми. Нельзя пользоваться ей как средством для достижения своей цели. Некоторые не понимают, почему те люди, которые уже приобрели гуны, не хотят их показать. Говорят, что если эти люди будут показывать свои гуны, то многие пришли бы к ним учиться. Это только твое представление. Сердцем обычного человека нельзя оценивать душевное состояние людей, находящихся на высоких уровнях, и ту обстановку, которая существует там. А ты всегда мыслишь так, как обычные люди. Поэтому нельзя хранить никакие стремления. Допустим, если бы ты действительно приобрел какие-то гуны путем погони за ними, то ты, наверное, совсем выкинул бы из головы мысль о совершенствовании. Ты бы стал работать мастером цигун, заработал бы себе деньги, этим и нажиться бы. Не губишь ли ты самого себя? Эту вещь вам дали не для этого, а для настоящего совершенствования. К тому же, некоторые стремятся излечить болезни посредством цигун. Существуют и псевдомастера цигун, которые обманывают людей. Некоторые не оставляют мысль о лечении других. Это вредно для тебя. Я советую всем тем из присутствующих, кто раньше лечил других, освободиться сегодня же от этого упрямого стремления. Ты даже не знаешь, что ты сам себе причиняешь вред. Я тут объясню причину. В настоящее время очень много псевдомастеров цигун. Они даже пользуются широкой популярностью. Они говорят, что достаточно лишь 3, 7 или 10 дней, чтобы ты научился у них лечить болезни. Но ты не подумал, ведь у тебя тело обычного человека, и ты никогда не занимался совершенствованием. Как может быть, чтобы ты после этих курсов научился лечить болезни? Как ты можешь лечить других, когда ты сам все еще страдаешь от болезни? Почему ты не думал над этим вопросом? На самом деле, ты не сможешь излечить болезнь, так как это ци ничего не значит. Это не что иное, как какого-то рода состояние при излечении болезни и укреплении организма. Только вещества высокой энергии смогут излечить болезнь, но не окончательно. Для этого нужны умы. Для излечения болезней существуют различные умы. Их около тысячи. Без них ты не сможешь излечить болезнь. Тогда почему некоторым темным мастерам цигун действительно удалось сделать тебя способным лечить других? Я тебе скажу, именно в этом заключается их вред. На самом деле ты не можешь излечить болезнь. Этот мастер цигун дал тебе немного информации, и ты с ее помощью излечил болезнь. К тому же, когда ты лечишь, то эта информация расходуется, как энергия. После излечения 3, 5, 7, 8 человек она израсходуется полностью. Но это еще не все. Когда ты излечил одного больного, у тебя сразу возбудилось стремление к славе и к выгодам, стремление приобрести способность к лечению. Но раз такое стремление уже появилось, то его трудно оставить. Очевидно было, что у тебя хорошая природная основа, и ты мог бы начать совершенствоваться по правильному пути. Именно в этом он навредил тебе, возбудил твое упрямое стремление. В этом и есть самое худшее. Подумайте, у тебя появилось это упрямое стремление, ты стал стремиться лечить другим болезни. Но сейчас у тебя уже больше нет куны, а ты все еще думаешь об излечении. Ты уже не способен вылечить других, и это тебя сильно мучит. Все это увидело животное. Вот так ты привлек его в свое тело. Это очень страшно. Завтра я расскажу об этом вопросе. Еще есть люди, у которых хорошая природная основа. Они еще не привлекли к себе всякие нехорошие вещи. В обмен на излечение других они отдают свой дар. У некоторых еще не устранено стремление к славе и выгодам. Они думают даже так. Пусть эта болезнь перейдет на меня, пусть он выздоровеет. Но они так думают, вовсе не от милосердия, ибо упрямое стремление у них еще не устранено, не удалено тяготение к славе и к выгодам. А если эти вещи не устранены, то у тебя никак не может появиться милосердие. Ты так боишься потерять эту славу, что захотел сам нажить эту болезнь. Лишь бы не потерять славу. Подумай, до чего это ты дошел. После того, как у тебя возникло такое желание, если ты обладаешь хорошей природной основой, то болезнь действительно перешла в твое тело. Значит, желание это сделало свое дело. Ты лежишь дома больной, а он поправился. Но это еще не все. Ты взял что-то у другого, тебе надо отдать ему что-нибудь в возмещение. Все равно, вот даже ты взял и плохие вещи. А что отдать? Ты должен отдать ему Д. Насколько серьезную болезнь вылечил, столько Д ты должен отдать. Посмотри сам, разве ты не причинил тебе вред? Если бы ты излечил двух больных раком, то тебе пришлось бы умереть за них. Очень опасно это дело. Поэтому некоторые мастера цигун обманывают людей. Во всем процессе совершенствования по мирскому закону мы очищаем тело человека. Постоянно очищаем. А они наносят вред твоему телу. До какой степени наносят вред? Вначале ты все еще мог заниматься цигун, ибо у тебя не было серьезной болезни. Хотя легкие болезни еще не излечены, но все как будто ничего. Как только ты начнешь лечить больного, то ты сразу сформируешь с ним одно поле. И вся его болезненная цель перейдет на тебя. Отчего болезненная цель у тебя столько, сколько ее у больного. У тебя руки обычного человека. Ты вовсе не в силах удалить его цель. Если даже ты принялся удалять одновременно и хорошую цель плохую, никто не сможет полностью удалить. В случае полного удаления ты впал бы в состояние коллапса, упадка сил. Ты вовсе не можешь разобраться в этих вещах и не в силах удалить. С течением времени в твоем теле будут накоплены всякие болезненные ци, и внутри и снаружи твое тело стало черным. внутри твоего тела черные вещи. Там всякие болезненные ци. Я тебе говорю, что это и есть карма. Ты все время лечишь больных, все время отдаешь свои хорошие вещи другим. А самому достаются плохие вещи. Отчего и снаружи твое тело кажется черным. Тогда карма становится большой. Ведь это и есть карма. Тогда подумайте все. Здорово же эти мастера цигун тебя погубили. Некоторые не знают этой логики вещей и так губят других. Все эти мастера цигун являются фальшивыми. Те настоящие мастера цигун, которые появились во время подъема распространения цигун, не учили людей лечить больных. Никто из них об этом не говорил. Они учили, как заниматься цигун, как надо обращать внимание на повышение ты, как через закалку излечить свою болезнь. Кто сказал, чтобы ты лечил больных? Потом появилось много псевдомастеров цигун. Сегодня появился один, завтра другой. Их в сотни раз больше, чем настоящих мастеров цигун. Ты прямо не можешь различить их. Особенно сейчас большинство из них являются фальшивыми. Они прямо причиняют людям вред. Особенно те, кто не хочет освободиться от упрямых стремлений. Ты не разрешаешь им лечить болезни, и у него прямо сердце зудит, руки чешутся. Даже на нашем поле, когда кто-то проходит мимо, он всегда хочет задержать кого-то, чтобы лечить. Он сам не знает, что делает. В глазах настоящих совершенствующихся он просто гороховый шут. Поэтому я говорю, что непременно надо отбросить эти пристрастия. Некоторые заявляют, я не гонюсь за деньгами. Я действительно не гонюсь за деньгами, а только лечу больных. Может, ты не стремишься к деньгам, а стремишься к славе. Почему ты проявляешь такое самодовольство, когда вылечил больного, и тебя назвали мастером цигун? А когда тебе не удается вылечить кого-то, то от стыда ты не можешь выйти из своей комнаты, не можешь поднять голову. Разве здесь не играет роль стремления к славе и выгодам? Остается ли у тебя гонь в этом случае? Можно ли так вести себя, практикующий? Поэтому, если только ты будешь заниматься фуэнгу, тебе придется освободиться от стремления к лечению. Но это отнюдь не то, что мы не позволяем тебе лечить больного. Если ты войдешь в какую-то другую школу, где позволяют лечить больного, то ты можешь лечить. Тогда я не буду вмешиваться. А наша школа по-настоящему наставляет людей на высокие уровни иерархии. И мы не говорим о лечении болезней. Когда ты выйдешь за пределы мирского закона и приобретешь большие чудотворные способности, то тебе можно будет лечить. Я вмешиваться не буду. Однако я тебе скажу, что тогда ты сам узнаешь, что нельзя произвольно лечить. Конечно, в других школах можно найти маленьких мастеров цигун. Кто-то из них, исходя из милосердия, хочет делать другим что-нибудь хорошее. Это допустимо. Однако он не может вылечить болезни. Может быть, сейчас некоторые чувствуют, что их болезни уже излечены. Излечены мастером цигун. Я тебе скажу, что это он оттолкнул твою болезнь в другое пространство. В какое-то определенное время она опять проявится. Он просто оттолкнул ее, оттолкнул назад. Здесь в нашем поле все те болезни, которые тебе лечили мастера цигун, при регулировании твоего организма мы вывернем их обратно. Ты можешь почувствовать недомогание, боль, та болезнь опять появится. Почему? Это мы очищаем все твои тела, очищаем их от истока вашей жизни, полностью очищаем. Все это ты будешь чувствовать сам. После вчерашней лекции многие из вас почувствовали легкость в теле. Почувствовали себя очень хорошо. А сегодня дело другое. Сегодня очень многие почувствовали недомогание. Сегодня очень многие могут почувствовать недомогание. Если же в твоем теле есть очень много нездоровых мест, то ты можешь почувствовать озноб, как будто бы заболел сильной простудой, почувствовать тошноту. Так или иначе, тебе будет тяжело, как будто заболел тяжелой болезнью. У тебя будет такая реакция. У некоторых будут локальные недомогания, скажем, болят ноги, кружится голова, температура, тошнота. У вас могут быть такие реакции. Чем все это объясняется? Знаешь ли ты, как выглядит твое тело в других пространствах? Как известно, в человеческом обществе люди борются друг против друга ради славы и выгоды. течение десятков лет ты плохо спишь, и у тебя нет аппетита. Ты погубил свое здоровье, в результате чего и костный мозг у тебя стал черным. Не может быть, чтобы при очистке такого тела не появилось никаких реакций. Это недопустимо. Если даже существует такая возможность. Мы говорим о потере и приобретении. Хотя мы здесь распахнули вам дверь и несем ответственность за твое совершенствование, но ты все-таки должен немного отдать, как-нибудь пострадать. Однако по сравнению с вашими болезнями, это страдание уже очень незначительно. Самый подъем происходил в первые два дня наших занятий, три дня. То есть с четвертого дня наших занятий начинается состояние полного излечения болезни. В это время ты будешь чувствовать легкость во всем теле. Ты, может быть, уже привык к больному организму и не знаешь ощущений без болезни. Теперь у тебя будет такое ощущение. Какая бы болезнь у тебя ни была, будь то смещение поясничных позвонков, будь то гипоплазия костей, опухоль или другие болезни, все равно у тебя будет такая реакция. Она наблюдается в пищевой ткани и в костях, а у некоторых в желудке и в кишечнике. У некоторых появляется кровавый понос, кровавая рвота. Кровь может быть такой бледной, как вода, может быть и черной. Кровь в кровавом поносе может быть черной, может быть с гноем, с чем-то вроде гноя. Как бы то ни было, я вам скажу, что все это хорошее явление. Все будет очищено мной, включая твои внутренности. Поэтому многие после курса, после моей лекции, по пути возвращения домой все время искали туалет. Как только выходили из одного туалета, они уже начинали искать другой, не успевая поднимать штаны. У каждого из присутствующих есть свои представления. Некоторые из нас никак не могут рассматривать себя как настоящего практикующего. Не верят в то, что я сказал. Они считают, что они заболели. Но это не заболевание, а устранение болезни. Я должен вам сказать, возникающий приступ не принесет тебе никакой опасности. Гарантирую, что нет опасности. Возникновение приступа как раз свидетельствует о том, что твоя болезнь уже дошла до крайности и неизбежно превратится в свою противоположность. Она скоро пройдет. Ты во что бы то ни стало должен продолжать приходить на лекции, иначе ты можешь отстать. Гарантирую, что не будет никакой опасности для жизни. Некоторые, может быть, будут спать. Часть из присутствующих сейчас уже спит. Когда я закончу лекцию, они проснутся. Почему так получается? Ведь надо регулировать мозг человека. У некоторых больной мозг, находясь в трезвом состоянии, они не выдержат такого регулирования. Поэтому надо ввести их в состояние анестезии. У некоторых нет проблемы со слухом, поэтому крепко заснув, они буквально не пропускают ни одного слова. Все это нормально. Кто стал больше спать, кто стал бодрствовать, это реакция на несколько дней, на 1-2 дня. Потом все пройдет. Если пораньше освободишься от своих стремлений, обещаю, за 4 дня, на 4-й день наших занятий все будет очищено. Если ты освободишься от своих стремлений позже, то реакция у тебя появится лишь после курса, после того, как ты все поймешь. Но ты уже далеко отстанешь от других, и многие вещи, может быть, ты не приобретешь. Вот сегодня мы сказали вам все насчет этого. Сегодня и завтра будет подъем. Будьте морально подготовлены к этому. Непременно будет такое обстоятельство. Но не надо принимать это за болезнь. На этом заканчиваю нашу лекцию. 5 минут отдохнем.